занимавших никаких больших постов. Теперь давайте поставим перед собой другой вопрос. Если в конце войны, войны империалистической и гражданской, подобного рода общество возникает естественным путем, то, естественно, оно должно очень быстро, как любое посттравматическое расстройство, начать самоликвидироваться путем вытеснения травматического опыта. Поэтому это общество надо организовать так, чтобы оно самовоспроизводилось. И здесь нужны три вещи. И мы все эти три вещи сегодня обозначим. Почему оно должно ликвидироваться? Ну почему оно ликвидировалось везде, во всех странах? Время лечит. Люди восстанавливают разрушенные города, люди налаживают быт, люди забывают о ужасе войны в норме, но не в нашем обществе. Вот опять же, в любимом многими здесь городе Воронеже. Еду я как-то в очередной раз по этому городу с очередным славным таксистом и говорю, ну что у вас за пафос такой, сплошные могилы по городу разбросаны, какие-то венки на могилах, вот Ленин стоит какой-то громадный. Ну зачем вам это? Он говорит, а вы знаете, говорит, что на руке этого Ленина во время войны немцы вешали наших вот партизан, русских людей. Я верю, что немцы вешали. Ну когда это было, в конце концов? Вот что в Петербурге немцы мало делов наделали, вон половина города закопана. Мы что, немцев за это не любим? Да мы их родные, как родными вообще уже давно считаем. И когда мы избрали Собчака, например, нашим мэром, под каким соусом мы его избрали? Под соусом, что его лучший друг, личный друг, действительно, канцлер Коль, и что действительно Собчак в тяжелые времена для города организовывал его снабжение прямыми поставками, самолетами из Германии, гуманитарной помощи для пенсионеров, для инвалидов, для детских домов и так далее. Мы любим немцев, это славные люди, это не американцы какие-нибудь гадские там, или не финны противные. А вот оказывается не везде, да. Оказывается, память о войне ведь действительно практически еще несколько десятилетий. И у нас не останется ни одного человека, который бы участвовал в этой войне. Вот в Воронеже будут могилы стоять, будут лежать венки, и будут люди каждый раз с гордостью говорить о Воронежском фронте и о всех дивизиях, которые там, полках и даже отдельных батальонах НКВД, они тоже там воспеты, которые участвовали в битве за этот славный действительно город. Так вот я о чем говорю. Быстро это все везде забывается. И когда спрашиваешь людей в культуре, где фобийность не воспроизводится, где-нибудь в Америке, например, а с кем Америка, спрашивают школьников, еще в 70-е годы это было, воевала во Второй мировой войне. В основном говорят, что с Россией. Практически никому не приходит в голову, что с Германией, хотя там погибло. Достаточно для них, для Америки, это рекордное количество, более 150 тысяч человек. Ни в одной войне Америка не теряла столько людей. Они же не суицидальники, которые заваливают каждую высотку горами трупов. Они все-таки воевали уже тогда так, как сейчас мы пытаемся научиться воевать в Чечне. Сначала уничтожать огненным валом что-то, а потом потихонечку туда продвигаться и проводить зачистку. Когда мы говорим об естественном характере работы с травмой, травма естественным образом должна быть забыта. Если она не забыта, если к ней постоянно возвращается, что это такое? Это расстройство, посттравматическое расстройство, которое не обязательно. И опять же, которое тоже может рассосаться, если его не поддерживать постоянно. Если его искусственно не воспроизводить. Помните, был такой смешной и немножко забавный фильм «Миллион в брачной корзине». Там Ширвиндт играл какого-то там жулика, и Суть дела в том, что по ходу сложных перипетий, это пьеса итальянская, очень навороченная по событиям, ему в дом попадает молодой человек, которого обвиняют в том, что он кого-то убил. Сделали вид, что он кого-то убил, и вот он должен сойти с ума, потому что ему наступает время совершеннолетия, он должен получить наследство, наследство все давно проиграли в карты. Его опекуны. Так вот, соответственно, они каждую ночь в чемодане притаскивают этого якобы убитого им слугу, и тот над ним стоит с фонарем, так подсвечивается, и говорит, это я, ты убил меня, убийца, и так далее. Это и есть искусственное подогревание посттравматического расстройства. Именно это и необходимо было делать в нашей стране постоянно, чтобы воспроизводить эти симптомы у тех поколений, которые не только не воевали, но которые вообще уже не в состоянии себе представить реальный ужас войны. Кино это забавно. Война это действительно опыт ужасный, запредельный. Так вот, в трех сферах надо было воспроизводить подобного рода уже наследуемую даже симптоматику. Первое, надо было ее ввести в структуру детства. Надо было изменить традиционную сказочную культуру, культуру игры, культуру взросления таким образом, чтобы сделать имперский миф и вот эти все фобийные символы органичными человеку, чтобы он их искал и подключался сразу же к ним. А когда их нет, чтобы он их создавал, генерировал. Второе, что необходимо было сделать, надо было создать соответствующую модель идеологии. То есть создать объяснительную модель. Ведь страна невротик, так называемая страна военный лагерь, страна, находящаяся во враждебном окружении, в норме должна прозреть. Почему это все страны живут нормально и общаются друг с другом, а мы постоянно во враждебном окружении? Может быть, с нами все-таки какая-то проблема, а не с ними? То есть нужна была система идеологии, которая дает устойчивые объяснительные модели. И в-третьих, нужна система символики. Символики ритуалов. Ритуалов быта, ритуалов труда, ритуалов, связанных с художественной культурой, которые бы постоянно позволяли отыгрывать возникающие в нашем мифе, в нашем детстве формы страха и чувства вины. Формы страха и чувства вины. Кстати, о чем я здесь хочу сказать предварительно, мы после перерыва начнем вот это наше продвижение по всем трем этим показателям. Мы с вами должны быть очень рады. Такая тоже каннибалистская радость. Мы с вами должны быть очень рады тому, что советский миф постепенно начинает умирать. Почему? Дело в том, что в рамках советского мифа у нас не было перспектив для реализации психоаналитической активности. Никаких. Мы могли работать только с некими отщепенцами, маргиналами этой культуры, и сами превратились бы в подозрительных маргиналов. Символ этого что? Сарай, в котором Сабина Николаевна Шпильрайн в Ростове за поленницей дров прятала свою психоаналитическую кушетку. То есть это уход в подполье, практически уход в подполье. Почему у нас не было здесь перспектив? Любого рода индивидуальное расстройство для советского человека – это предательство общего дела. И поэтому индивидуальная патология, психическая патология блокируется. Это практически как военное время. Даже иммунная система очень высока. Вон, посади человека в мокрый окоп, в условиях реальных боевых действий. Заставь его спать в луже. Он будет спать в луже и не простудится. Никоим образом не сможет. Потому что у него есть иной, более высший смысл этих жертвенных действий. Когда советский человек может обратиться к врачу? Когда у него расстроено полностью уже здоровье, когда он не может встать с постели, огромная температура, отнимаются ноги, перелом ноги, травма головы, например. Нечаянно вот ударился, упал, ударился головой. Подскользнулся, упал, очнулся, гипс. Да? Вот тогда он может обратиться к врачу как к кому? Как к властителю. Врач считает его изначально дезертиром. Врач дает ему разрешение несколько дней не работать, выйти из строя. Но за это требуется выздоровление. Жестко требуется выздоровление. Бюллетень должен быть закрыт вовремя, и ты должен опять встать в строй. И это естественная ситуация. Все рациональные, основанные на индивидуальной проработке проблемы формы психотерапии у нас исключило. Они просто были невозможны. Если ты рационально относишься к своей болезни, значит, ты сознательный дезертир. И ты подлежишь на самом деле не только внешним формам, дезертир с трудового или воинского фронта, не только внешним формам наказания, но и внутреннему наказанию и подавлению. Неврозов в этой культуре просто быть не должно. Истерики, обсессанты и так далее в ней есть, но они все свои симптомы ставят на службу родине. Вы почитайте их мемуары. Они там все больные были, особенно в период гражданской войны. Но они свои симптомы реализовывали, отыгрывали. И главной целью этих симптомов было жертвенное служение некой высшей идеи, ради которой можно было жизнь отдать. Вот показывают, мы должны прослезиться, там какой-нибудь там, я не знаю, расстрел каких-нибудь героев, красноармейцев или белогвардейцев даже. И мы прекрасно знаем сейчас историю гражданской войны. Мы прекрасно знаем, что каждый человек, участвовавший в гражданской войне, в среднем не менее 2 раз переходил с одной стороны на другую. То за белых воевал, то за красных. Целыми полками и дивизиями переходили туда-сюда, в зависимости от того, как решит митинг воинской части. Это было нормально, но появлялись люди-пассионарии, которые гнали эти массу, которых поставишь к стенке, скажут, ну что, ну переходи ты на нашу сторону, спой ты там, Боже, царя храни. Он говорит, нет, да здравствует интернационал. Бабах умирает. Да спроси его, что такое интернационал? Он понятия, помните Чапаева, да, ты за кого? За белых или за красных? Я, говорит, за интернационал. Что это такое? Неважно. Человек чувствует, что надо жертвовать собой во имя чего-то таинственного. И жертвуют. И главное, чтобы эта жертвенность передавалась потом, из поколения в поколение. Кстати, Чапаев это один из мифологических героев жертвенного мифа. И не случайно в наших анекдотах, что такое анекдот? Анекдот – это попытка немножко защититься, снять пенку, снять излишки жертвенности. Мы обыгрываем все время вот этот его жертвенный характер. Самый мой любимый здесь анекдот, когда школьники встречаются с ветераном гражданской войны, он говорит, что Чапая я видел один раз, вижу, плывет. Прицелился я, выстрелил, и больше я его никогда не видел. Давайте отдохнем. Давайте продолжим нашу логику рассуждений. Начнем мы с детства. Если мы должны закрепить существование в культуре некоего позитивного невроза, так скажем, который возник естественным путем, на базе него построена была модель властвования, но которая, не дай бог, может исчезнуть, и тогда эта система властвования будет сброшена, нам надо осуществить главную предпосылку невротичности. Нам с вами нужно вырвать из общение с матерью, реальной матерью ребенка, как можно раньше. Главная проблема невротичности, заявил об этом когда-то еще Зигмунд Фройд, это уход женщины из семьи, восприятие ей ребенка как не единственного, а всего лишь первостепенного объекта своих интересов. Соответственно, сразу же была провозглашена программа освобождения женщин. То есть женщину власть пинками выгнала из семьи и из брака. Лишила ее права на традиционную роль. Женщина должна была сесть на трактор, на самолет, на что угодно, лишь бы уехать от семьи подальше. Если после рождения ребенка по прошествии 2 месяцев женщина не возвращалась на трудовой фронт, она объявлялась дезертиром до трудового фронта и подлежала годичному тюремному заключению. Ну, вы знаете соответствующее законодательство. Даже 10 минут опоздания карались годом лагерей, а уж подобного рода преступления, само собой, является антиобщественным. Что в результате происходило? В результате происходила очень мощная форма идентификации с матерью. Ранняя потеря матери, раннее прекращение телесного и психологического контакта, постоянного с ней, приводило к тому, что ребенок пытался интегрировать мать в себя, формировал очень быструю фобийную идентичность, основанную на образе утерянной матери. И теперь, очень славно, теперь достаточно предъявить ему облик этой матери, причем она, поскольку мы оторвались от матери рано, она не персонифицирована, это некая мать. Родина мать зовет, и все пошли туда, куда она зовет. Родина мать в опасности, все пошли ее защищать. Подобного рода человеком очень легко манипулировать и создавать у него массовые иллюзии. Подобного рода человек беспомощен перед массой, потому что у него его корешки, маленькие чахлые корешки, подпитки к защищающим формам коллективного опыта с матерью вообще не связаны. Его сразу же, он только проклюнулся, вырвали из почвы и запустили в массу. Подобного рода человек беспомощен перед массовой идеологией и, соответственно, воспроизводит любые, без исключения, массовые почины. Скажешь ему бороться с врачами-убийцами, будет искать и бороться с врачами-убийцами. Скажешь ему, что надо там осваивать целинные земли, будет осваивать целинные земли. Скажешь ему, а давай северные реки поверни на юг, слава богу, не успели. Да, повернули бы, превратили бы север просто уже в тотальный север, потому что великие реки несут туда хоть какие-то остатки тепла, а юг превратили бы в тотальное болото. Ну и что, вон на великие стройки пятилеток ведь гоняли людей, переграждали великие реки, затапливали, превращали в гибельные места огромные территории плодороднейших земель и делали это, не задумываясь. Почему? Потому что родина-мать хотела, чтобы ты совершал эти коллективные преступления. Бам, какой-нибудь строй. Счастливы еще были от этого. Сейчас вот все разрушается, все долго думают, зачем это было сделано. Сидят там со звездами героев на пиджаках, на этих рельсах, которые заросли травой и кустами, и плачут. Почему нас теперь не любят? Потому что все теперь, родина-мать повернулась обратно к лесу передом. И то, что ты делал тогда ради нее, теперь становится твоим индивидуальным или групповым преступлением, за которое вообще судить надо, а не хвалить. Ну вот такой переворот, конечно же, пока еще невозможен. В рамках данного детства необходимо было дать ребенку специфическую сказочную культуру, сломать у него все, без исключения, навыки индивидуации. Индивидуация здесь не нужна. И тогда появляются так называемые сказки-мутанты. Что такое сказка-мутант? Сказка-мутант – это сказка, которая использует традиционную символику, но не для провоцирования индивидуации, а напротив, для ее блокировки. Она использует те же символы, но она смещает акценты страхов. Самая знаменитая сказка-мутант, которая напитала ядом своего влияния целые поколения, я просто соприкасался с этими структурами, работы, идеологической работы со студентами иностранцами, с зарубежными нашими представительствами. Мы эту сказку переводили на все языки, даже редкие восточные, и бесплатно раздавали всем людям, которые приезжали к нам из-за границы, как наше идеологическое оружие. Это сказка о Буратино или Золотом ключике. Буратино – это герой. Мало того, что во всей этой культуре он единственный является фалличным, огромный нос его всем известен, и как его не обрезают, он все равно вырастает. Он еще и инициирован, он укушен крысой. Крысой, которая в этой сказке символизирует как раз идеи индивидуации. «Думай о себе», — говорит крыса, — «живи для себя», в отличие от мудрого сверчка, который учит от себя отказаться, а жить для людей. И вот Буратино совершает целый ряд подвигов индивидуации и работает по реальной символике. Символика ключика, символика дверцы, символика денег. Он не хочет ходить в массу. Он продает дурацкую азбуку. Он покупает билет в театр, где не хочет сидеть среди зрителей, а хочет сам играть на сцене, самореализовываться. Он хочет вкладывать деньги и получать дивиденды. Он хочет засовывать свой длинный нос в чернильницы к девчонкам там, и так далее. Он много чего хочет. И что дает нам эта сказка? Она дает нам прижигание страхом и наказанием каждой из этих желаний. Все эти желания реализованы только в стране дураков, где ходят козы и блеют. Бред, бред. Это все полный бред. Иллюзия, морок, говорит нам сказка. Ты что думаешь, что эта дверца, этот ключик, эти символы генитальности, продуктивности тебя накормят? Нет, дверца спрятана за холстом, где только нарисовано. Нарисован котел с похлебкой. И когда мы, наконец, добрались до ключа, когда мы открыли дверцу, она говорит, там будет счастье, там будет счастье, там будет счастье. И мы получили счастье. Что такое это счастье? Это настоящий котел с бараньей похлебкой, вокруг которого собрались все маленькие куклы и герои этого спектакля, нахлебались для чего? Чтобы потом организовать свою массу под названием «Волшебный театр». И какую играть пьесу? «Буратино» или «Золотой ключик»? То есть воспроизводить все вновь и вновь, чтобы получить опять котел с похлебкой и нахлебавшись, все повторять сначала. Это и есть счастье. Это и есть счастье. Это очень грустный и очень жестокий текст, потому что он работает с настоящей символикой, потому что он действительно жив внутри нас, и мы еще долго будем дергаться в ответ на его символику. Или, например, знаменитые сказки Аркадия Петровича Гайдара. Тексты его, по которым должны были проводить идентификацию представителей молодого поколения. Тексты, насыщенные страхом и героической героическим жертвенным служением своей родине. Иногда, когда мы говорим о Гайдаре, мы говорим о нем немножко уничижительно в том плане, что мы еще помним, что сотворил с нами его внук. Но Гайдар не виноват, как и внук не виноват. Мы с вами виноваты в том, что отдались гайдаровскому внуку, человеку, который был не только генетически, но и интеллектуально производен от советской культуры. Более того, он формировал эту культуру, будучи заместителем главного редактора журнала «Коммунист». И этот человек именно с позиции данной культуры заявил, что мы должны в этой стране провести очередную реформу, макроэкономическую реформу. А если, говорил он нам, при этом пострадают десятки миллионов людей, это не важно. Главное, что стране будет лучше. Это все та же советская пропаганда. И вместо того, чтобы распять на лобном месте такую гадину, мы с вами вдохновились этой идеей, мы будем жертвовать. Главное, чтобы в стране произошли реформы. Мы до сих пор еще так во многом рассуждаем. Потому что мы советские люди. Мы прошли эту обработку. Мы не способны сказать, ты что, гад, лепишь? Слеза одного ребенка, так рассуждали в нормальных обществах, не окупает загона всех в светлое будущее, в светлое царство. Ну ладно, не будем о грустном. Так вот, когда мы говорим об Аркадии Гайдаре, еще изначально Голикове, мы говорим о том, откуда берутся сказки-мутанты. Сказки-мутанты берутся от людей, которые в данной культуре получили типическую травму. В данном случае вот эту военную травму. Они выражают своей симптоматикой, симптоматику всего общества. Вот учился мальчик, Аркадий Голиков, в каком-то там русском городке, не помню уж каком. И вдруг начинается война. И он описывает это в своих мемуарных книгах о школе своей. И его уносит волна этой войны и делает убийц. Помните, было такое высказывание в советское время, когда какой-нибудь подросток что-нибудь такое вякал по мелочи, ему говорили, а вот Гайдар в твоем возрасте уже полком командовал, то есть он был уже серийным убийцей, а ты еще вообще ни одного врага народа не завалил, а уже требуешь себе какого-то уважения и вершишь какие-то гадости. А много таких было детей, убийц. Вы знаете, в пионерской культуре, о ней мы сейчас будем говорить, даже была целая галерея святых. Павлик Морозов был главный бог, а дальше шли пионеры-герои. То есть вот эти знаменитые малолетние убийцы, которые бродили по лесам и дорогам и убивали взрослых при условии, что они говорили на немецком языке. То есть взрослых, которых разрешили убивать, так скажем, этим маленьким и славным детям. Так вот, много было малолетних убийц, мы их боготворили, это были наши идеалы. Но вот Аркадий Голиков не справился с этой задачей. И остановили его, посадили в психиатрическую клинику в 18 лет, когда он был поставлен наместником, красным наместником Хакасии, и когда обнаружилось, что он просто больной. Он осуществлял массовые убийства, он заставлял сливать кровь классовых врагов, огромные чаны, и заставлял пить красноармейцев эту кровь. В общем, жуть какая-то. Реально, реально. Его вылечили, его поставили на ноги. Единственное, что у него было в качестве рецидивов, он периодически занимался самоповреждением, то есть кромсал тело бритвой, там. Но это уже были детали, это... опять же, мелочи. И вот это и есть человек-символ данной культуры. Человек, получивший мощную фобийную травму вот этих военных обстоятельств и постоянно через самомучение возвращавшийся к этой травме. Кстати, очень мистически исчез Аркадий Гайдар. Вы знаете, когда началась следующая война, и вроде бы он должен был бы, вспомнив старое, опять взять в руки саблю, командовать чем-то, он уклонился от призыва в армию, хотя пытались это сделать, и он пошел военным корреспондентом. Был заброшен в партизанский отряд, и там исчез. Просто пошел смотреть, как партизаны будут взрывать железную дорогу, и не вернулся. Больше никто ничего о нем никогда не слышал, как вот о Чапаеве, с которым мы с вами познакомились в заключении прошлого часа. Сказки мутанты какие здесь от Гайдара, самые сильные, кстати говоря. Самые сильные, суицидальные наши сказки, выражающие общее мнение. Знаменитая сказка о мальчише Кибальчише и о нашей с вами военной тайне. Раз у нас страна военный лагерь, у нас должна быть одна общая военная тайна. И мальчиш-кибальчиш олицетворяет эту тайну. Заключается она в чем? В нашей жертвенности. Отцы умерли за это. Братья старшие умерли за это. И мы все как один умрем за это, но этого у нас не будет. А вот чего этого нам скажут сверху? Не будет у нас правого оппортунизма, будем искоренять. Не будет у нас левого оппортунизма, будем искоренять. Помните хорошую фразу из автобиографии советского человека. Насколько вы были верны коммунистическим идеалам, колебался вместе с изменением линии партии. Вот это очень хорошая фраза. Сначала бьем левых, потом бьем правых, потом бьем гнусных центристов, потом бьем национальных шовинистов, потом еще кого-нибудь бьем, германский фашизм осуждаем, а потом любим опять, потом опять осуждаем. Теперь никак опять не можем заставить любить. Ну да ладно. Когда мы с вами говорим о сказках-мутантах, мы говорим об очень грустной вещи по отношению к современности. Сказки-мутанты действительно блокировали любые формы индивидуальной активности. Активность должна быть массовой, во-первых. А во-вторых, всегда нацеленные на самопожертвование, на отказ от индивидуальных желаний. Причем иногда сказки носили уже напрямую идеологический характер, прописывали конкретно то, от чего мы должны отказываться. Ну, например, вот сейчас периодически, я не знаю, что там они замышляют, в этот раз появляется реклама. Незнайка собирает друзей, приходите, пожалуйста, к нам, туда-сюда, не помню уж, когда и зачем. Тот же самый Незнайка, мощная сказка-мутант. Сказка-мутант, которая показывает реальную цель нашего общества. Реальное коммунистическое будущее, основанное на групповых формах удовлетворения желаний. И опять в эту сказку запускается герой, нарушитель табу, Незнайка. Причем этому герою даются максимальные права. В одном из текстов ему дается волшебная палочка, чтобы он удовлетворял любое свое индивидуальное желание. Вот, давайте совместим человека с волшебной палочкой и людей, которые отказались вообще от этих желаний. И сказка не врет. Человек с волшебной палочкой проигрывает. Потому что за любое желание надо расплачиваться, отвечать. Отсутствие индивидуальных желаний дает счастье и бездумную радость. Потом происходит еще более мощное столкновение двух миров. Людей, прошедших обработку в коммунистическом завтра, отправляют на Луну. В иную реальность, где работают товарно-денежные отношения. И сталкиваясь с этими отношениями, эти отношения взрывают. Взрывают чем? Своим всплеском орального оптимизма. Это люди-младенцы. Они смотрят на какую-нибудь клубнику или на какие-нибудь яблоки, плоды этой культуры, то есть на ту материнскую грудь, которая достается людям с индивидуальными формами деятельности, людям аналам, людям генитальным, людям продуктивным, там, макароны производящим и так далее. И говорит, это что у вас такое маленькое такое? Это у вас клубника, да? Это у вас яблоко такое. Яблоко должно быть как дом. Клубника должна быть как, я не знаю, 10 человек вообще ростом. Вот материнская грудь какая. Это где? Это в нашем обществе. Обществе, где само общество является матерью. Огромной матерью. А у вас маленькие, жалкие, такие скукоженные матери. И все. Якобы. Это общество взрывается. Больше всего пончика жалко мне в этих сказках, потому что это тоже оральный тип, но тип, ориентированный на индивидуальное насыщение, такой оральный оргазм. И ему единственному повезло на Луне, он нашел незанятый сегмент рынка, как вы знаете. Он нашел залежи соли и обнаружил, что эти люди не знают культуры соли. Он соединил товар и потребителя и приподнялся резко, как ракета. Он жил на вилле Пончо, он разъезжал на мерседесах. Пристыдили человека. Он все отдал в пользу общества. Опять вернулся в свою общагу, с которой он прилетел с земли. Грустно, конечно. Но, якобы, говорит сказка, он при этом был чрезвычайно счастлив, потому что ему на этой вилле было очень грустно и очень одиноко. Это правильно. Человек, воспитанный в подобной культуре, не может быть один вообще. И совершенно справедливо когда-то показал могильщика или могилу советского человека, великий провидец кинематографа советского Гайдай. В своей работе «Бриллиантовая рука» он как раз показал результат хрущевской оттепели, когда люди переехали в отдельные квартиры. И вот ходит человек старой культуры, управдом, пытаясь из них сделать массу, пытается их как-то хотя бы подключить. Есть еще рычаги. Вот 100 билетов подряд дайте и продайте каждому по билету. Они будут брать, отключим газ. То есть есть еще некие рычаги, которые общаются с массой. Они будут объединены, по крайней мере, в рамках этой лотереи, хоть чем-то. Но уже это последний пис. Они расползлись. Они расползлись по отдельным своим конуркам и организуют там свою жизнь. Она уже, этот управдом, смирилась с этим. Она говорит, ну вот выделили вам квартиру, вот гуляйте там со своей собакой, вот занимайтесь там чем угодно. А вот здесь должно быть все красиво. Наши дворы созданы не для собак, а для эстетики. Это очень хорошая и добрая фраза. Но это фраза уже умирающей культуры. Советский человек вообще не должен быть один. И правильно когда-то в своей жуткой книге Оруэлл нарисовал вот этот глаз, который глаз великого отца, который все время смотрит на тебя, и ты ощущаешь себя приобщенным к этой массе. Для того, чтобы закреплять подобного рода ломку естественных механизмов индивидуации, надо подобрать и из традиционной сказочной культуры нужные нам здесь сюжеты. Что мы берем обязательно и формируем советского человека? Во-первых, конечно, мы берем традиционные российские сюжеты. Колобок-теремок, курочка-ряба-репка. Это нам позарез надо. Иначе бы мы их сожгли, как антисоветчину сходу. Для чего мы их берем? Для закрепления орально-каннибалистической символики. Она, как мы уже говорили, работает в этом обществе напрямую, а в этих сказках она впервые отрабатывается, телесно привязывается. Во-вторых, естественно, мы берем Корнея Чуковского с его неистинностью отцов. И в-третьих, естественно, мы кого берем? Мы берем из традиции Шарля Перро. Почему? Шарль Перро нам очень нужен. Россия – это мужская страна. А мы ее должны загнать в тотальную женственность, феминность. А кто такой Шарль Перро? Шарль Перро – это человек, который, родившись мальчиком, был изнасилован родителями. Они хотели девочку. И они его воспитывали как девочку. Он ходил в платьице, отзывался на женское имя. Он так и не смог создать... У него был сын, но в семье он так и не смог создать. Это был человек, искалеченный воспитанием. Это и есть Россия. Поэтому традиционные сюжеты, одни и те же сюжеты, вот о красной шапочке, о спящей красавице, есть в интерпретации там активных, например, немецкой культуры, там братья Гримм, культуры Фатерлянда. Нам не надо этого всего. Нам давай Шарля Перро, где отрабатываются чисто феминизированные такие символы, символы приобщения ребенка к миру женщин, дочки, матери, бабушки. Вот главный стержень этого мира. Что мы еще берем туда, в эту культуру? Мы берем самые страшные тексты, которые связаны с образом врага, и отыгрываем их на детских утренниках. Например, «Три поросенка», «Коза и семеро козлят» и так далее. То есть мы должны постоянно нагнетать вот этот ужас перед силой врага, волка из леса, и стереотипы искупительного поведения. Там про поросят очень четко. Надо всем вместе строить некий блок защиты, некую стену, некие формы оборонного комплекса, так скажем. А что нам говорит сказка о волке и семерых козлятах? Надо слушаться. Надо слушаться родину-мать, не слушаться лже-пророков, которые говорят, что они принесли нам молочко, а на самом деле молочко может быть только у матери, а они несут только смерть. Прислушиваясь к их голосам, надо понимать, что это лжецы, это обманщики, а вещать от имени матери может только тот, кто олицетворяет ее. Это очень было четко понятно. Наша великая праматерь, наша убитая врагами бабушка, лежит на Красной площади, в мемориальной избушке, под названием «Мавзолей». И только те люди имеют право говорить от имени великой праматери, которые появляются два раза в год, поднимаясь из-под земли, и являются нам во плоти, на трибуне этого мавзолея. Это ее реинкарнация, это ее представители, это люди, которые живут ее духом и ее делом. Не телом, а делом все-таки. Теперь давайте запустим нашего советского ребенка в школу. Да, Гарри Лазаревич, вы, у вас есть время? Ну, мы на 11 с вами договаривались. Ну, хорошо, давайте. Как мы с вами отправляемся в школу? И что мы делаем с нашим любимым советским ребенком в школе? Мы его начинаем ритуально организовывать, проводить его через три этапа, символически прекрасно организованных структур, через культуру октябрятскую, культуру пионерскую и культуру комсомольскую. Культуру комсомольскую, которая уже носит не совсем ритуальный, а иногда даже уже ритуально-практический характер, такой преддействие некое накануне больших дел. Что такое... Да, каждая из этих культур обозначает своего адепта отдельным видом значков, октябрятским, пионерским и комсомольским. Вид значков – это всегда демонстрация приобщенности к массе. Значок, как маленькая красненькая капелька крови, является таким вот символическим подключением к массовому красному кровавому потоку. Эта культура вообще символизировалась красным цветом, цветом крови. Почему, кстати говоря? Дело в том, что цвет крови – это всегда цвет чувства вины и жертвенности. Мы никогда, кстати, не скрывали этого, что это кровь жертв наших братьев и сестер. Почему? Потому что в древних табу практически все запреты связаны с кровью. Запрет убийства, табу менструальной крови. Все запреты связаны с кровью как символикой, как символикой жизненной энергии, которую нельзя выпускать и тратить индивидуально. Кровавые жертвы можно приносить, но только коллективно, только ритуализировать. Октябрятская культура – это культура принудительной идентификации. Людей разбивают на октябрятские звездочки –